В кухне пустынно, тепло, после готовки квартирных завтраков. Методично капала вода из крана. Константин с грохотом толкнул сковородку на плиту. Начал с таким веселым нажимом резать колбасу, что кухонный столик закачался, зазвенели, стукаясь друг о друга, баночки из-под майонеза. И тотчас услышал бормотание, посапывание в дальнем конце кухни, как будто проснулся кто-то там от грохота сковороды. Константин взглянул, почесывая нос.
«Это вы, Марк Юлевич? Кажется, вы стоите на карачках? Потеряли что-нибудь? Будильник? Ходики? Бриллиантовую омегу?»
Марк Юлевич Берзень, заведующий часовой мастерской, латыш, новый сосед, по какому-то сложному обмену, переехавший 17-летней дочерью в смежные комнаты Быкова, стоял на четвереньках под своим кухонным столом, повернув лысую голову в сторону Константина. Хищно поблескивала лупа в глазу, спущенные подтяжки елозили по полу.
«Вы напрасно острите, вы понятия не имеете», — сказал он. «Я всегда говорил, мыши — это позор советскому быту. Мы живем не где-нибудь в Аргентине. Я как дурак расставляю мышеловки по всей кухне. Я разорился на мышеловках».
Марк Юлевич вздохнул.
«Вы посмотрите. Наклонитесь, наклонитесь».
Константин заглянул под стол Берзине.
«Не очень доходит, Марк Юлевич».
«Дойдет», — коротко сказал Берзень, «когда пообивает пальцы о защелку. С меня хватит этого опыта. Ползая под столом, я окончательно расстроил нервы». Он деловито нацелился лупой на мышеловку, поставленную возле мусорного ведра.
«Вы только взгляните, аккуратно объела сало и удрала. Как это действие называется?»
«Да черт с ними!» — засмеялся Константин. «Плюньте на мелочи!» Берзень вылез из-под стола с возбужденными жестами человека, который должен что-то доказать. Движением брови освободился от лупы, она упала ему в ладонь, и закачал лысой головой.
«Это скороспелые выводы. Вы посмотрите, здесь была крупа. Что сейчас?»
Он снял с кухонной полки стеклянную банку, поставил на плиту перед Константином. В банке среди шелухи гречневой крупы сидела мышь. Носик дергался, обнюхивая стекло. Ушки прижаты испуганно. Лапки подобраны под себя. Марк Юлевич рассудительно заметил. «Она сожрала крупу и не смогла вылезти. Вы думаете, это просто мышь? Нет! Разносчик чумы, бешенства и других заболеваний.
Я не могу допустить. В квартире есть женщины и дети. Моя дочь, как ребенок, боится мышей. Я понимаю Тамару. Думаю, что и ваша жена не очень довольна, когда мыши играют в кастрюлях. Надо бороться. Мы мужчины, мы это забываем».
«Наверное», — ответил Константин охотно. «Что вы будете делать с этим представителем грызунов?
Пристукните ее шваброй? И к черту, мусор!»
Берзень поправил на плечах подтяжки, просунул большие пальцы под них, начал воинственно ими пощелкивать.
«Где швабра?» — спросил он. «Вы совершенно правы».
Марк Юлевич нашел взглядом швабру, однако все медленнее щелкал подтяжками, раздумывая.
«Нет», — проговорил он, — «это жестоко».
Вздохнув, он двумя пальцами взял банку, подошел к окну и не сразу открыл вмерзшую форточку. Крупные хлопья залетели в кухню, тая на голой макушке Марка Юлевича. Он поежился, но все же вытряхнул мышь из банки в снег, после чего воинственно заявил Константину: «Вот так мы будем делать!» И храбро выпрямившись своим маленьким круглым телом, подтянув выступавший из просторных брюк живот и похмыкав носом, спросил грозно:
«У вас какие часы, Марка?»
«Швейцарские, еще фронтовые».
«Да, зайдите как-нибудь. Я уверен, в них килограмм грязи. У меня нет никаких сомнений».
20 минут спустя Константин, опьянев от завтрака, полулежал на диване. Тепло разливалось по телу. Но спина еще никак не могла согреться. Только сейчас внятно чувствовал лопатками знобящий холодок. Промерз за ночь.
Быков переехал. Сейчас в его комнате Берзень с дочерью. Домашний очень. Пригласить бы его сейчас на рюмку Старки. Но, кажется, пьет одно молоко.
Он поднялся, включил радиолу и стал ходить, сунув руки в карманы, из одной комнаты в другую, насвистывая. Свист его вливался в сумасшедшие ритмы, возникало ощущение воздушной легкости, покоя, удовлетворенности жизнью. У него была Ася, деньги, здоровье, был смешной берзень в квартире, это радиола, книги, свобода, которую давала ему работа в такси. Что еще нужно человеку, черт побери? Власть, слава? Не создан для этого. Меня тошнит, когда надо командовать людьми. Досыта покомандовал на фронте. Полгода назад предлагали пост начальника колонны. 3 курса института, идейно подкованный товарищ, грамотный, но почему вы не в партии? Такие, как вы. Они позабыли взглянуть в мою анкету. Родители тю-тю, отец жены тю-тю. Спасибо, я еще не дорос. А что случилось, собственно говоря? Что со мной случилось? О чем это я? Ничего не случилось. Просто фокстротик, рюмка старки, легкомысленный фокстротик, и ничего не случилось. А что может со мной случиться? Ровным счетом ничего. Насвистывая, он подошел к книжному шкафу, в стекле увидел отраженное свое лицо, с интересом всмотрелся и подмигнул себе. «Ну как, а? Живешь?» «Все прекрасно, конечно. Все отлично будет». Но вместе с тем его смутно и неосознанно тревожило что-то, будто чувствовал присутствие постороннего живого существа. И, подняв глаза, понял, что это было или могло быть частью того. Тиснением отсвечивали толстые корешки томов Тургенева, за которыми глубоко стоял Том Брэма. К черту, выбросить все это из головы, чтоб не было в памяти. А что может случиться? Он раскрыл дверцы шкафа. С правой стороны на третьей полке виднелся маленький томик в сером переплете. Уголовный кодекс. Этот кодекс они купили в 50-м году и целый вечер листали с Асей, когда узнали, что Николай Григорьевич осужден на 10 лет без права переписки. 58, пункт 10. Прелестная статейка. А что же интересно за хранение огнестрельного оружия? Тоже прелесть. Ах, вот, за хранение огнестрельного оружия, так, 5 лет, 5 лет. 5 лет за этот фамильный Вальтер? Однако никаких доказательств. Была пустая площадь. Только те двое и те трое. Кто они? Михеев? А что может сделать Михеев? Спокойно. Так, говорят в Одессе, шай, не ходи головами. Команда была. Никакой фантазии. Вот так пока и будем жить. И нечего изумляться и поворачивать голову в разные стороны. Закрутишь шею винтом. Он захлопнул дверцы шкафа, иронически скривясь своему отражению. И, подойдя к буфету, налил еще рюмку старки. Фокстротик кончался, затихал на пронзительной нотке. Шипела, скользя по черному диску, игла. Константин перевернул пластинку, поставил рычажок на громко, рассеянно слушая нарастающую вибрацию труб, придушенный голос джазового певца. Он не услышал стука в дверь. В комнату виновато вдвинулся из коридора берзень. Сложил на животе руки, барабаня пальцами. «Костенька, я прошу извинить. У меня такое впечатление, что у вас в комнате конный базар. Сильно ржали лошади, хрюкали свиньи. Я прошу извинить. Томочка делает уроки. И не делает, а слушает ваши джазы. Я понимаю, конечно, у каждого свои слабости, но можно чуть-чуть потише. Я еще раз извиняюсь». Константин сделал приглашающий жест. «Садитесь. Вы знаете, Марк Юлевич, что музыка хорошо действует на сердечно-сосудистую систему? Первый раз слышу. Вы знаете, что Глинка и Римский-Корсаков воспринимали музыку как цветовые пятна? Ай-яй-яй! Вы знаете, что Пифагор утверждал, что музыка врачует безумие?» «Ужасно!» — сказал Берзень. «Разве?» Взглянув на удивленное лицо Марка Юлевича, Константин с веселым видом выключил радиолу. «Конный базар закрыт. Передайте Томочке, что в ее возрасте джаз разрушающе действует на нервную систему.
Скажите ей, что это цитата из солидного медицинского автора.